ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Сегодня мы продолжим тему, которую начали вчера. Будем говорить о том, что такое позитивное мышление, как оно проявляется, почему его не хватает и как его в себе развить. И сегодня мы перед этим прочитаем один текст из Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 7, текст 17. Яшча мудхатамо локе, яшча будхих парам гатах, тав убхав сукхам эдхете, клишьять антарито джанах. Перевод. В материальном мире счастливы только последние глупцы и люди, поднявшиеся над уровнем разума. Те же, кто занимает промежуточное положение, обречены на страдания. Комментарий Шилы Прабхупады. Безнадежные глупцы не ведают материальных страданий. Они беззаботно проживают свой век, не задаваясь вопросами о причине страданий, сопутствующих материальной жизни. По сути дела, такие люди находятся на уровне животных. Людям, находящимся на более высокой ступени развития, жизнь животных представляется исполненной страданий. Но сами животные не сознают этого. Свинья имеет весьма примитивные представления о счастье. Она живет в грязи, при каждом удобном случае совокупляется со своим партнером и ведет тяжелую борьбу за существование. Но сама она даже не подозревает об этом. Люди, подобные свиньям, то есть те, кто не ведает о страданиях материальной жизни, кому для счастья достаточно иметь возможность совокупляться и работать до седьмого пота, последние глупцы. И тем не менее, поскольку такие люди не способны ощущать страдания, они, в кавычках, наслаждаются так называемым счастьем. По-настоящему счастливы в этом мире только парамахамсы, то есть люди, которые обрели освобождение и, поднявшись над разумом, достигли трансцендентного уровня. Те же, кто занимает промежуточное положение, то есть уже не ведет существование свиней и собак, но еще не достиг уровня парамахамс, испытывают бесчисленные материальные страдания. И потому им надлежит задавать вопросы об абсолютной истине. Веданта Сутра гласит «Адхато Брахма Джигьяса». Настало время вопрошать о Брахмане, абсолютной истине. Вопрошать об абсолютной истине должны все, кто занимает промежуточное положение между парамахамсами и глупцами, которые, закружившись в водовороте чувственных наслаждений, забыли о том, что такое духовное самосознание. Омагьяванджана Шалакая Чакшурунлитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановишта Табитами Набутали Своям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванчакал Патрубьяча Крипа Сингу Эвача Патитанам Праванихьо Вайшнавихьо Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, мы коротко напомним о том, с чего мы начали вчера для тех, кого не было. Живое существо по своей природе есть сознание. И поскольку сознание является частицей Бога, а Бог счастлив по своей природе, то живые существа в своем изначальном положении тоже счастливы. Но сейчас немногие могут сказать, что они счастливы в этом материальном мире. И мы узнали, почему из этого стиха Бхагавата. Здесь говорится, что в кавычках счастливы здесь только те, кто живут как животные, и по-настоящему счастливы парамахамсы, те, кто стоят над уровнем даже материального разума. Те же, кто находится между ними, двумя категориями, говорится, обречены на бесчисленные страдания. И это понятно, потому что они уже не могут жить как животные, но они еще не могут жить как парамахамсы. Им хотелось бы уже оторваться от всех низменных своих побуждений, но пока они еще не достигли каких-то высот в духовной жизни, поэтому они занимают промежуточное положение, которое связано со всеми этими страданиями. И страдания – это и есть негативное мышление. Вчера мы рассмотрели один из аспектов негативного мышления, которое появляется в связи с неправильными отношениями с другими людьми. И что нужно делать для того, чтобы этот аспект сознания нашего улучшился? Мы говорили о том, что необходимо начать повторять за Богом, что делает Он. И поскольку Господь – это тот, кто всем дает, то когда мы даем, то мы развиваем в себе божественное качество. И это само по себе как бы выступает в качестве такого ледокола в отношениях. Это крушит лед, это разрушает отчуждение, как-то сближает людей, улучшает их взаимоотношения и так далее. Сейчас подробно об этом говорить я не буду, это уже мы сказали. И сегодня мы поговорим немножечко о том, как наше мышление, позитивное или негативное, может формироваться в связи с самооценкой. Вчера мы говорили об оценке других, отношениях с другими. Сегодня будем говорить об отношениях с самими собой. Кто мы такие, как мы к себе относимся, как мы сами себя оцениваем. Но перед этим мы еще немножечко вспомним природу самого мышления. Материалисты считают, что мышление рождается из клеток мозга. Мозг функционирует, и из деятельности клеток мозга рождается мышление. Но веды говорят, что процесс мышления рождается из сам вид шакти, из энергии познания Господа. У Господа три основных энергии. Энергия существования, энергия познания и энергия блаженства, счастья, благодаря которому он наслаждается. Итак, само мышление рождается из сам вид шакти, из энергии Господа. И мысли очень тесно связаны с эмоциями. Потому что о чем в основном думают живые существа? О том, как им наслаждаться. О том, как им обогатить свою жизнь, как больше, можно, больше впечатлений, как можно больше наслаждений. И наслаждение живых существ зависит на самом деле тоже не от того, что человек вот, касается многих разных вещей или имеет, казалось бы, все то, что у него есть. А наслаждение зависит от того, насколько в его сознании проявлена энергия наслаждения. Другая энергия Господа – хладини шакти. Итак, мышление наше складывается из двух половин. Сам вид шакти – энергия познания или интеллектуальная сторона мышления. И хладини шакти – эмоциональная сторона мышления или, скажем, энергия счастья, которая исходит от Верховного Господа. Потому что сама по себе материя к наслаждению не склонна. Например, если мы посмотрим на какой-нибудь камень, который лежит на дороге, он лежит там в любое время года. Сейчас наступает зима, холодно, он не уползает в теплое место под печку. Когда будет жара, он не ищет никакого тенька, ничего. То есть сама по себе материя не имеет тенденции наслаждаться. И тело не имеет тенденции наслаждаться. Но живое существо, которое находится в этом теле, именно оно заставляет двигаться тело в какую-то лучшую, благоприятную ситуацию, где нам будет комфортнее, где нам будет приятнее. То есть, это сама тенденция наслаждаться и думать о том, как наслаждаться, то есть интеллектуальная и эмоциональная сторона мышления, они связаны с живым существом, а не с материей. То есть не из материи рождаются вещи, это они из духовной природы, из высшего мира приходят сюда. И в Бхагавад-гите Кришна объясняет, откуда, так сказать, счастье приходит к живому существу. Вторая глава, 66 стих, он говорит: «Тот, кто не связан со Всевышним, не может иметь ни трансцендентного разума, ни стабильного ума, без которых немыслим мир. А без мира возможно ли счастье?» Задает Кришна риторический вопрос, на который ответ известен. Конечно же нет. Потому что если нет мира, то какое может быть счастье? Мир, мирное сосуществование – это как бы предварительное условие для всех остальных уже действий, для всяких разных остальных состояний. Итак, откуда же берется мир и откуда берется счастье? Из-за того, что какой-то человек связан со Всевышним. И тогда у него появляется духовный разум и стабильный ум. Вот откуда приходит это вот ощущение. Таким образом, позитивное мышление и в плане интеллекта, и в плане эмоций приходит к человеку от контакта с самим Верховным Господом. То есть через процесс йоги, через практику преданного служения. И сегодня мы более подробно поговорим, как вот это вот позитивное или негативное мышление проявляется в нас в связи с самим собой. Кто мы такие, что мы о себе думаем. Мы знаем, что духовная жизнь – это путь. То есть это не что-то такое, что приходит к нам просто вследствие веры. Мы приняли какую-то веру и все. Вера это просто семя. Когда мы общаемся с кем-то из преданных, с кем-то из духовных людей, они закладывают в наше сердце семя веры. Это называется бхакти-лата-биджа, семя преданного служения. Вот. Но это семя необходимо вырастить. И это путь. Итак, духовная жизнь – это целый путь. И человек должен знать, с чего он начинает, в каком положении он находится, каково начало и каково должно быть завершение. Ну и, скажем, не завершение, а вершину духовной жизни. Вот. Потому что если человек не знает, что должно быть в процессе духовной жизни, откуда он знает, что он вообще духовно развивается. То есть, если вы хотите куда-то приехать, вы должны знать хотя бы какие-то ориентиры, что там. Если вы приехали в Москву, то доказательством этого должно быть, ну, где-то там вы должны увидеть, не знаю, Кремль, не знаю, эти самые, как они там еще, эти здания их традиционные, эти университет, гостиница Белоруссия, американское посольство, что там еще у них типичные эти вот такие здания с этими высокими пиками. То есть какие-то признаки, что вы в Москве находитесь, что-то такое типичное для Москвы. Иначе, если вы попали в Нью-Йорк, ну как вы узнаете, что в Нью-Йорке должен быть Манхэттен там, со всеми этими проявлениями его. Точно так же, если мы идем по духовному пути, мы должны знать, что вообще нас ожидает впереди, куда мы идем. Иначе как мы узнаем, что мы придем к Кришне? То есть мы должны хотя бы знать, как он выглядит, что там такое. Если мы пришли на Голоку Вриндаван, но там вместо коров какие-то машины вообще ездят, еще что-то. То есть точно, что мы не на Голоку Вриндаване. Где-то, скорее всего, на Биласварге, непонятно где. Вот. То есть мы должны знать признаки этой цели, как она выглядит, куда мы идем. И человек, приобретая веру, еще хотя он не достиг цели, он должен знать примерно, куда он двигается. Вот. И поэтому как бы, духовную жизнь необходимо воспринимать в перспективе. Например, сейчас мы можем находиться на каком-то начальном уровне, не очень высоком уровне. И это само по себе немножко так нас может обескураживать, потому что я думаю, ну что я, не могу чему-то там следовать, какие-то у меня привязанности, материальные желания. А я все время слышу такие слова, предайся, ты там должен отказаться от материальных желаний, совершаешь какие-то оскорбления, твое сердце полно анарх. Я думаю, да, ну в болото вообще все это борьба, хочется отдохнуть, и так работаешь весь день, еще духовная жизнь, целая борьба. Представьте себе, люди устают в кальюгу, такая трудная жизнь, они в духовной жизни ищут какого-то отдохновения, какой-то легкости, чего-то такого, а тут выясняется, что это еще сложнее, чем любая работа. Сердце свое нужно очищать, и человек думает, бог ты мой, нет уже никаких ни сил, ни времени, включу-ка я лучше телевизор, посмотрю, да и лягу спать, и все нормально. А так, если я узнаю о том, что в моем сердце оказывается столько всего, ну к чему это? Это же неприятно вообще осознавать, что твое сердце это обитель такого количества разных неблагоприятных вещей. Вот. Но мы должны понимать, что это философия человека, который просто пытается голову в песок спрятать. От реальности никуда не уйдешь. Вот. Поэтому, несмотря на то, что неприятно осознавать себя каким-то, может быть, не особенно возвышенным, мы должны знать, как хорошо спел один преданный, пардон, по-английски спел. Но по-русски это так звучит, что у каждого святого есть прошлое, а у каждого грешника есть будущее. То есть это обозначает некую динамику развития. Святой не сразу был святым. В этом году мы видели в исполнении Хабаровской ятры замечательный спектакль про Белавангала Дхакура во время фестиваля в Владивостоке. Это история того, как у каждого святого есть прошлое, и у каждого грешника есть будущее. То есть это показывает некоторую динамику. Мы можем находиться где-то, может быть, не очень высоко, но есть путь, есть люди, которые по этому пути идут, и все в порядке. И когда мы начинаем оценивать себя, особенно сейчас, это естественно, потому что да, уже можно начать зажигать свет. Духовного света от меня пока еще мало исходит. Не самая светящаяся личность, поэтому придется воспользоваться свечкой. Одним словом, когда мы начинаем... А можно где-нибудь здесь свет поставить? Когда мы начинаем оценивать себя, мы можем увидеть... А так она будет, наверное, стекать, да? Можно куда-нибудь...
Не, нормально.
Да? А вот лучше эту самую табуреточку рядом поставить, она будет вертикально стоять. Мы увидим в себе определенные качества, и негативные, и позитивные. И поскольку мы живем в Кали-Югу, которая известна как океан порока, Кальюга – это эпоха, океан порока. Калир – доша, нидхера, джан. Доша – нидхе, доша означает недостаток, а нидхе означает океан. Шукадева Госвами говорит Махараджу Парикшиту, Кали-юга – это океан порока. Океан, если кто никогда не видел океан, это значит не видно берегов вообще. Вот я много раз бывал в океане, это удивительное ощущение. Нет берегов вообще, бескрайний океан. Так вот, Кали-юга – это бескрайний океан порока. Не видно края вообще. То есть, одни недостатки в основном. И поскольку мы жители Кали-юги, мы не имеем какого-то хорошего рождения, особенного специального духовного воспитания, ничего такого нет, вот, то при самооценке, при самоанализе мы можем обнаружить в себе довольно-таки много негативных качеств. Их даже больше мы, чем чего-то хорошего, найдем. Вот. И это может нас немножечко, как это люди говорят, так загрузить, обескуражить. Мы подумаем, ну совершенно мы негодные. Тем более мы читаем еще молитвы великих святых Бхактивинода Тхакур в своей молитве Гурудева. Что он пишет? Заглянув внутрь себя и не нашел там ничего ценного. Прям такие слова. Я заглянул внутрь себя и не нашел там ничего ценного. Представляете себе, этот человек так оценивает себя. Я думаю, если такой святой, как Бхактивинода Тхакур, не нашел в себе ничего ценного, то что же я из себя представляю? Но это честная самооценка. Вот. Однако она может немножко нас угнетать. И вот эта вот угнетенность сознания, это и есть как раз негативное ощущение, когда у человека развивается комплекс неполноценности. Я бестолковый, я негодный, я падший и так далее. Развитие негативного мышления. И когда человек оценивает себя, как правило, он оценивает себя на трех уровнях. Слово «атма» имеет такое глубокое значение в санскрите. Оно может обозначать физическое тело, то есть непосредственно наш внешний облик. Атма может обозначать нашу психику, ум, внутренний мир. И атма обозначает непосредственно душу. Как люди оценивают себя на уровне тела? Тело может быть красивое, сильное, богатое, вот, какое-то такое фотогеничное или не очень, вот, привлекательное, не очень привлекательное. Но мы знаем, что даже человек, который, в общем-то, хорошо себя чувствует в плане красоты, в плане какой-то такой вот своей внешней стати, породистости, это лишь временное ощущение удовлетворения, потому что мы знаем эту историю замечательную, про жидкую красоту, во что в конце концов превращается эта красота тела. Даже в конце Шримад Бхагаватам Шукадева Госвами говорит Махараджа Парикшиту, даже тело царя, которое при жизни украшают золотыми украшениями, которые выражают почести, после смерти становится добычей стервятников, или превращается в испражнение, или превращается в пепел. Вот. Таково будущее любого тела, даже самого красивого. Поэтому, когда человек просто оценивает себя на уровне физическом, даже если он по всем параметрам выигрыша, хорошо выглядит, красив, здоров, силен и так далее, вот, это лишь на какое-то время. Как человек оценит себя на уровне ума? Человек может быть умным, влиятельным, утонченным, каким-то изысканным. Но это тоже все меняется. Потому что человек может сойти с ума, может стать грубым, отупеть может. Еще что-нибудь с ним такое может произойти. Вот. То есть физическое тело и тонкое тело, какой бы статус они ни занимали сейчас, умный, глупый и так далее, вот, это тоже является временным. И поэтому ни физическое тело, ни тонкое тело не могут претендовать на то, чтобы быть нашим истинным «я», потому что они меняются. Это временные аспекты нашего «я», физическое тонкое тело. А на уровне души как себя люди оценивают? Да сейчас никак, потому что они не знают этого. Они не знают. Более того, они просто в безумии своем, душа отрицает, что на душа. Душа говорит, души нет. Обусловленная душа говорит, души нет. Я говорю, вы бездушные люди. Он говорит, мы бездушные люди. Я говорю, ну конечно, раз души нет. Да нет, мы очень душевные. Я говорю, ну вы же сказали, души нет, значит вы бездушные люди. Нет, 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 что-то здесь не то. Я говорю, тогда давайте разберемся, что же такое душа. Есть душа или нет души. Одним словом, на уровне души очень сложно себя оценить, потому что люди не знают, что это такое. Кришна оценивает душу. Он говорит, что всякое живое существо, агам брахмасм, есть живое существо, которое вечное, неразрушимо, которое обладает всеми наилучшими качествами, которое вне этой материальной природы никаким видом оружия нельзя его уничтожить. И вот с этого определения души, с этой оценки души, Кришна начинает внушать Арджуне некоторые элементы оптимизма, потому что до этого, мы знаем, Арджуна впал в такой некоторый пессимизм. Негативное мышление у него стало проявляться. Он говорит, к чему нам это царство и наслаждение, и эта власть, если те значит, с кем мы могли бы наслаждаться этим, будут убиты нашей собственной рукой. То есть у него такой пессимизм, негативное мышление стало развиваться. И Кришна стал давать ему оценки на уровне души. Он стал говорить о качествах души, оценивать это совершенно иначе. И несмотря на то, что у души так много замечательных достоинств, люди говорят, ну смотрите, ее даже не видно. Когда душа уходит из тела, даже не видно, кто ушел. Просто видно, что тело каким-то другим стало, почему-то перестало двигаться. Настолько маленькая душа, даже не видно, когда она уходит. И когда мы узнаем, что она всего лишь одна десятичная кончика волоса, ну, кому это нравится? То есть получается, что как бы, с материальной точки зрения духовная самооценка, она какая-то такая смешная. И когда какой-нибудь человек приходит к духовной жизни, он видит, что здесь не сильно ценятся его какие-то внешние качества, каково его тело, или его социальное положение, или его ум. Этот преданный замечает, что в обществе вайшнавов ценятся другие качества. Ценятся качества, которые проявляются из души непосредственно. Качество любви, милосердия, сострадания, бескорыстия. То есть все наилучшие качества. А если человек, скажем, просто имеет какие-то материальные такие хорошие качества, а духовных не имеет, в материальном мире он ценился. Потому что материалисты ценят в основном физическое и тонкое тело. Душа не так важна. Только по пьянке о душе они говорят. Так они редко говорят на эти темы. Вот. А когда человек, скажем, приходит в духовное общество, он видит, что здесь все его материальные достижения хороши, их можно использовать в служении Кришне, но они не являются какой-то целью. А целью являются вообще другие качества, о которых он даже и не знал, может быть. Поэтому получается, что с духовной точки зрения человек как бы ноль. Хотя с материальной точки зрения он такой, может быть, очень влиятельный, сильный, богатый, красивый, известный. Но он приходит в духовную жизнь и оказывается младенцем каким-то, как будто бы с нуля. А другие люди, которые, может быть, и не имеют каких-то особенных материальных достоинств, глядишь, они уже брахманы или саньяси, там какие-то великие души, махатмы их называют. И человек может подумать, ну, вообще, что же это такое? Да? То есть, когда человек не имеет духовных каких-то особенных качеств, не развит духовно, он смотрит на себя в начале духовной жизни и думает, о, комплекс неполноценности у меня, похоже, развивается, какой-то духовно совершенно инвалид, недоразвитый. Но при правильной постановке сознания, вот такая оценка может сделать человека смиренным. Когда у человека желание выделиться самому, тогда он точно при такой самооценке будет испытывать какой-то комплекс неполноценности. А если, скажем, человек под воздействием других преданных духовного учителя правильно понял истину духовной жизни, то вот эта вот наша, как бы, может быть, незначительность, малость, как духовных частиц, она как раз может помочь человеку сделать его смиренным. Но сложность этого, как бы, перехода в мышлении в чем состоит? В том, что в материальном мире люди подчеркивают как раз эти вот ложные самооценки. То есть мы живем в мире ложных самооценок. Кто в чем престиж, что котируется. Есть такой журнал, Forbes называется, описывает самых богатых людей. Самых богатых, тех, кто достигли наивысшего престижа в этом мире. Вот. И если обычный какой-то человек почитает, он сразу понимает, что он вообще не годится в кандидаты, потому что там надо быть по меньшей мере миллионером и так далее. И, в общем, у них свой клуб, у них какие-то там мраморные доги, они играют в гольф, у них свои, так сказать, шутки, свой круг, свои какие-то развлечения, свои понятия, свои параферналии. Вот. Нужно иметь яхту, нужно иметь собаку какой-то там породы, нужно еще там что-то такое регулярно где-то там отмечаться, не знаю, на Гавайях или еще где. То есть свой какой-то такой слой людей. И когда обычно человек читает это, он думает, я не гожусь во все эти, так сказать, в миллионеры, в такие личности. Но если такой великой личности рассказать о критериях по-настоящему великой личности, махатмы, какими качествами обладает махатма, тогда у него будут проблемы, потому что он не найдет в себе действительно ничего хорошего, кроме таких чисто внешних достижений. И в этом мире сейчас, когда люди отождествляют себя с телом, что ставится в качестве цели? Я помню, в этом году мы когда летели в Индию, мы летели через Сеул. И там у них фантастический этот международный аэропорт, это как город такой, он 1,5 километра длиной, аэропорт таким полукругом сделан, ну как фешенебельный город внутри, там условия, такие удобства, все вообще супер-супер. И вот мы там практически сутки, там был перестой, потому что некогда не стуков корейцев было. Вот. И мы там жили, смотрели, гуляли. Вот. И там, значит, мы были всей семьей, какие-то китайцы, что ли, ну так, неплохо по-английски изъяснялись, им очень понравился наш сын, они стали к нему приставать, и вопросы всякие задавать. Вот. Кем ты будешь в будущем, кем ты будешь? Ну, он с ним, конечно, не может адекватно разговаривать, но этот китаец, он начал наводящие вопросы задавать. Он говорит, ты, наверное, хочешь стать звездой, да? Ты хочешь стать звездой? Ты должен стать звездой, буквально. Я так удивился такой постановке вопроса, что прямо такая установка выглядит, ты должен стать звездой. Потому что с голубого экрана регулярно показывают звезд. Звезда, не знаю чего, политики, или экономики, или спорта, или эстрады, или чего-нибудь еще. Показывают звезд разных. Вот это некие такие образцы людей, достигших какого-то совершенства, какого-то статуса в жизни. И эти вещи стимулируются, постоянно людей вдохновляют на это. И поэтому, когда люди привыкли жить в такой системе ценностей, потом, когда они, скажем, заинтересовались духовной жизнью, им очень трудно сменить эту вот систему оценки. Вот, потому что с точки зрения вот этой вот материальной позиции, духовная самооценка как-то немножко унижает человека. Потому что, смотрите, святых не так уж и много. Хотя на самом деле, если разобраться, людей, достигших очень высокого материального статуса, очень высокого, их так же мало, как святых на самом деле. Может быть, чуть-чуть больше. Вот, потому что по-настоящему в материальном плане состоявшихся людей очень мало. Основная масса это просто такая, ну, посредственность. Просто люди живут, как-то там выживают, перебивают из пятого на десятое. Но настоящих каких-то звезд, таких больших талантов или каких-то уж прям совсем великих в материальном плане, их тоже не так уж много. Вот. И теперь мы смотрим в сторону духовности. Выясняется, что святых мало, а материальных желаний много, а духовный путь сложен, а эпоха, в которую мы живем, вообще не приведи Господь, Кали-юга, только что выяснили, океан порока. И поэтому, в общем-то, люди, глядя на себя вот так, особенно в начале духовной жизни, не очень могут себя высоко ценить, и это может порождать какой-то определенный комплекс неправильной оценки себя. Вот, потому что с материальной точки зрения все эти, с материальной точки зрения мы можем выглядеть более респектабельно, как-то нас все-таки учили, как достигать успеха в материальной жизни, какой-то опыт у нас есть. А с духовной точки зрения совсем, так сказать, мы такие мелкие кажемся. И в материальном мире наше ложное эго, оно и так велико. Мы пришли в материальный мир из-за того, что мы решили занять положение Бога, стать центром. А вот эти вот ложные самооценки, ложная система ценностей, она еще больше раздувает наше ложное. Когда нам говорят, стань звездой, стань великим, стань таким, стань другим. Современная культура, она постоянно раздувает это ложное эго. И поэтому у человека возрастают страдания из-за того, что он не способен достичь вот этих вот идеалов. В материальной жизни очень трудно достичь каких-то идеалов, в гуне страсти. Вчера мы говорили о том, что культура благости материалистов не очень привлекает, потому что она не пропагандируется, эта культура благости. Культура благости обозначает жизнь простая, мышление возвышенное. Вот это основной лозунг культуры благости. Вот. Но люди не принимают это в основном. Вот. Культура страсти рекламируется. Ты должен жить на широкую ногу, ты должен иметь то-то. А многие люди могут это? Опять же, мы видим, что не очень многие. Многие пытаются. Многие с пеной у рта пытаются достичь какого-то положения. Но карма у всех разная. У кого-то это получается легче, у кого-то это получается сложнее. Но результат таков, что по-настоящему успешных в материальном мире людей, конечно же, немного. И когда вот такая система ценности пропагандируются, то люди смотрят на это и думают, там я неудачник, в духовную жизнь прихожу, здесь тоже как бы мои материальные достоинства немного стоят, а духовные я еще не развил. Вот. Но тем не менее, человек должен понимать, преданный, что все-таки он не совсем ноль. По меньшей мере, нам есть с чего начинать. Если, может быть, даже у нас нет совсем никаких материальных достоинств, и мы к духовной сфере обращаемся, по меньшей мере, мы души. По меньшей мере, мы души. И осталось стать что? Великими душами. Мы уже атмы, нужно стать махатмами. Отсюда мы узнали из этого стиха, что счастливы настоящим счастьем только парамахамсы или махатмы. Великие души, которые поднялись над уровнем даже материального разума. Свинское счастье нас не привлекает, все с этим покончено. Мы хотим чего-то высокого, но пока мы не достигли. И поэтому здесь Майтрея Муни говорит, что те, кто между парамахамсами и такими грубыми материалистами, они обречены на всяческие страдания. Но правильная самооценка должна быть в духовной жизни, как мы себя должны правильно оценивать. Потому что если мы увидим в себе хотя бы что-то такое положительное, то это положительное может начать уже, так сказать, раскручиваться, обрастать. Мы узнали, что мы души, и мы узнали, что мы частица высшей души. И эта высшая душа, Кришна, пришел к нам помогать. Он приходит как аватара для того, чтобы возвышать нас как души. Именно благодаря общению с ним душа становится великой душой. Просто атма, общаясь с параматмой, становится махатмой. Вот формула. Хочешь стать махатмой, счастливой, великой душой, ты просто атма, но есть рядом параматма, Кришна, которая дает знания, которая дает процесс, которая дает свою милость, которая дает духовную культуру, общение, просад, одним словом, дает. Итак, атма, общаясь с параматмой, правильно общаясь в духе служения, становится махатмой. Становится великой душой. В этом основа успеха. И когда человек начинает оценивать себя правильно, не принимая во внимание какие-то там свои недостатки и прочие вещи, понимая, опять же, этот принцип, что у каждого грешника есть будущего, а будущее, у каждого святого есть прошлое, если он оценивает себя не просто как какую-то данность сейчас, а в перспективе, в динамике, воспринимает, что он будет развиваться, тогда вот эта правильная оценка, она придает определенную решимость человеку. Мы знаем, как в Бхагавад-гите, в одном из комментариев, Шрила Прабхупада приводит пример этой великой решимости, как птица снесла яйца, эти, гнездо у нее было, вот, и океан однажды волной смыл это гнездо, украл ее потомство. Вот, и как эта маленькая птичка исполнилась великой решимости своим клювом просто вытерпать океан. Это совершенно нереальная задача, невозможная. Но поскольку она действовала с великой решимостью, то об этом стало известно царю птиц Гаруде, и он прилетел, помог, напугал океан, запугал его, потребовал, чтобы океан вернул это гнездо с птенцами, вот, и все в порядке. То есть эту притчу Шрила Прабхупада приводит в связи с чем? В связи с тем, что когда у человека правильная оценка, правильные усилия, правильное направление, то вот эта решимость всегда вызывает определенную милость, реакцию, потому что мы живем не в каком-то там пустом мире, не в вакууме. Вокруг нас Бог, который реагирует на наши усилия. И в своем прогрессе мы должны быть реалистичными, то есть мы должны знать, что ждать и чего не ждать. Иногда мы в своих каких-то планах или ожиданиях совершенно нереалистичны. Шрила Прабхупада рассказывал историю про одного гончара, у которого был просто какой-то небольшой кусок глины, он сделал из него глиняный горшок, обжег его, смотрел так на него и задумался, и подумал, вот пойду сейчас на базар, продам горшок, благодаря закону прибавочной стоимости у меня получится денег больше, чем я вложил. Вот, потом я достану больше глины, сделаю 2 горшка, продам, потом 4, потом 8, так, глядишь, разбогатею, вот, дом себе построю, корову заведу, женюсь, все у меня будет хорошо, мое гончарное производство будет расти, я буду, так сказать, преуспевать, все будет замечательно, вот, и жена у меня будет замечательная и послушная, а если, не дай бог, она не будет меня слушаться, я ей как пну, и он как пнул этот горшок свой единственный и разбил его. И так вышел из этой медитации, подумал, бог ты мой, я свой единственный горшок-то и разбил, и теперь не с чего бизнес-то начинать, вообще говоря. А? То есть смысл в том, что когда человек строит какие-то определенные планы, как-то пытается визуализировать свое будущее, свой прогресс, он должен быть в этом плане совершенно реалистичным, потому что духовный путь непрост. И Шрила Прабхупада говорил, что мы не можем с самого начала сразу же ожидать очень много. Он приводил такой пример, что если девушка выходит замуж, она не может ожидать на следующий день после свадьбы ребенка. То есть требуются определенные взаимоотношения, определенное время и так далее. Мы узнаем из третьей песни Бхагаватам, что когда Девахути вышла замуж, то, значит, какое-то время, это не так, как вот сейчас люди там кидаются друг на друга сразу же, там что там у них первая брачная ночь или еще что-то происходит, непонятно что. Вот. Вообще, как бы, про это ничего не было сказано. Они поженились, и Кардамуни мне как бы внимания вообще не обращал. Медитацией занимался, Девахути ему служила, время какое-то прошло, год прошел. он у нее вообще ноль внимания, в медитации сидит, чем-то там таким занимается. Она уже совершенно отощала, вид всякий потеряла. Вот. И Кардама Муни потом заметил ее: о, жена вообще, как ты замечательно мне служишь. Она говорит: да, ты тоже должен теперь тоже меня, значит, вознаградить, значит, подарить мне сына и так далее. Вот. На самом деле комментарий к этой ситуации таков, что Кардама Муни не был просто каким-то бессердечным человеком, который женился, он также, он хотел жениться на Девахути, да, мы же знаем, что он прям буквально молил Господа: дай мне достойную жену, и тут вдруг женился и забыл про нее. Не, совсем дело не в этом было. А дело в том, что Кардама Муни хотел, чтобы сын, который у них будет, был соответствующего качества. И мы знаем по законам генетики, что, как правило, сын в мать идет. И для того, чтобы был хороший сын, Кардама Муни хотел убедиться в качествах своей жены. И поэтому целый год он вообще к ней не прикасался, он просто смотрел, как она занимается служением. Он увидел ее аскетизм, он увидел ее бескорыстный дух служения и так далее. Все на лучшие качества ее увидел, тогда подумал: да, вот такой жены действительно будет достойный сын. Потому что он знал все эти, так сказать, тонкости. И только после этого, скажем, они уже перешли в другую фазу супружеских отношений, дети пошли и так далее. Вот. Итак, совершенно очевидно, что так быстро и легко какой-то успех не приходит. Особенно, когда мы узнаем о том, что в духовной жизни существуют какие-то определенные ограничения, в частности, регулирующие принципы. Как правило, люди не сразу понимают, зачем они нужны. Иногда мы, когда общаемся с людьми, они говорят: а, Кришна, ну понятно, то есть это, значит, вы мясо не едите, не пьете, сексом не занимаетесь, что там еще, да? Ну ясно, в общем, сумасшедшие люди. Наложили табу, наложили запреты на самые приятные сферы жизни. И, к сожалению, не всегда преданные тоже понимают, для чего нужны эти определенные ограничения. Дело в том, что у нас есть энергия, которую мы можем направить в разные русла и достичь разных успехов в той или иной сфере, в зависимости от того, куда мы направим свою энергию. Так вот, для того, чтобы достичь Кришны, необходимо максимум энергии высвободить из тех сфер, из которых можно высвободить. В частности, тех, которые являются излишними, неправильными использованиями энергии. Вот, и чем больше мы энергии направим на Кришну, тем быстрее мы с вами поднимемся, тем быстрее мы сами испытаем счастье. Вот. Но мы знаем, что это дело не такое уж простое. Вот. Особенно, что касается сферы ограничения сексуальных отношений, это вообще скандальная совершенно тема. Вот. Много разных разговоров. Ну, поскольку она такая, как бы, гениталии – это, так сказать, часть тела скрытая. Вот. Поэтому темы, связанные с этим, тоже такие, как бы, скрытые, непринятые для публичного обсуждения. И поэтому, ну, каждый, как бы, как живет и живет, это все не особенно обсуждается. Вот. Только по каким-то там особым случаям. Стих, допустим, попался про эту тему Бхагавата, ну, мы говорим на эту тему. А так обычно преданные не сильно все эти вещи обсуждают. Тем не менее, это не, скажем, решает самой проблемы, потому что можно говорить, можно не говорить, но проблема остается. Вот. И независимо от того, человек понимает, не понимает, следует, не следует всем этим вещам, законы остаются. Но этому следовать довольно-таки сложно. Смотрите. Мясо заменить легко можно. Без него можно обойтись. Пожалуйста, даже тот, кто привязан к мясу, ну ладно, ешь соевое мясо. Нет проблем. Вопрос решаемый. Азартные игры, ну, какая-то такая вообще несущественная вещь. Интоксикации тоже, в общем, достаточно просто преданные решают все эти вопросы. Если особенно у них есть вкус к просладу, умеют они готовить эти вещи, все быстро замечаются. Но вот, что касается этого последнего регулирующего принципа, какая замена в преданном служении? Ну-ка скажите мне. Никакой, я не знаю. Мадхурья раса с Кришной? Да. Но это же очень высоко. Да? А сейчас что? Какая замена? Замены нет. И человек думает: да, ну мясо-то можно заменить. Такое оно соевое, все понятно. Вот. В конце концов, пиво бывает безалкогольное, я слышал. И шампанское, и так далее. Но вот что же делать-то с мадхурья расой? Ведь Кришна-то далеко, а мы знаем, что это очень высоко, очень высоко. Вот. И чем ее заменишь? И человек думает: вот это да, ничего себе принцип. Тем более, это же еще и физиологическая потребность. Представьте себе, если бы с вас потребовали такой принцип: никогда в жизни больше в туалет не ходить. Можете пообещать это? Можете пообещать? Ну как это, в туалет не ходить? Да что? Каждый день, по много раз, там что-то накапливается, и все должно выходить. И если мы посмотрим с точки зрения физиологии на человека, вот, то здесь тоже что-то такое там накапливается. Вот, и мы думаем, ну как это можно следовать этому принципу? Ну это то же самое, что в туалет не ходить, по сути дела. Это же физиология, с физиологией шутки плохи. Тем более, люди-то у нас воспитаны как? В западном ключе, на Фрейде, на всех этих вещах. Вот что, если человек, скажем, как-то в этой области несчастлив, не реализуется его эта сексуальная программа, то начинаются у него всякие там сдвиги по фазе и так далее. Люди впитали в себя эту идеологию. Вот. И поэтому, когда речь заходит об этих вещах, они думают, ну как же так? Тем более, когда еще это дело касается молодых людей, ну, пожилых, там, может быть, как-то немножко это все проще, как-то годы скрашивают эту проблему. Вот. А для молодежи это сложная вещь. Вот. И мы узнаем, в некоторых даже традициях, я слышал, читал это, как называют, что вот, человек, как бы нижняя часть человека, первые нижние три чакры, человек, так сказать, ниже пояса или нижняя его часть, и человек выше пояса, верхняя его чакра. И в строгом смысле слова мы думаем сначала, как же вообще этому принципу можно следовать? Можно сдерживать себя какое-то время, вот, но если человек просто сдерживает себя, то накапливается какое-то определенное давление, вы можете сдерживать пружину, потом, когда вы отпускаете, она распрямляется. Сложность какая. Итак, а если мы разберем этот вопрос такой чисто энергетической точки зрения, то выясняется, что хотя он сложный, тем не менее он решаемый. Вот. Но как правильно этим вещам следовать, как правильно себя оценить и как правильно перейти от одного к другому, это целая наука на самом деле. Вот. Потому что если человек не понял вообще на энергетическом уровне, как решается этот вопрос, то вряд ли он сможет в строгом смысле слова этим вещам следовать, потому что, как мы знаем, физиология, физиологии, так сказать, она рано или поздно свое возьмет и клапан сорвет. Вот если какое-то давление растет, человек просто себя сдерживает, вот, но какой-то существует ограничитель, вот, и энергия дальше не проходит, то возникают проблемы. Три верхних чакры связаны с самоосознанием, три нижних чакры связаны с физиологическими функциями. Центральная чакра сердца – это связующая. Сердце обозначает то, что в середине, серединный, то есть соединяющая три нижних, три верхних. И, как правило, у материалистов в сердце стоит определенный блок. То есть они самоосознанием не интересуются. Поэтому верхний центр у них не сильно-то и развитый. И поэтому, как правило, энергия вот по этим трем чакрам циркулирует. А когда работает их самосознание, эти центры тоже работают. Но они работают на человека до пояса, ниже пояса. А человек мыслит, думает о том, как наслаждаться. То есть эти три нижние чакры у него активны, у всех материалистов они очень активны. Выживание, сексуальная функция, пищеварение, забота о своем теле. Эти нижние три чакры работают замечательно у всех материалистов. Вот. А верхние тоже работают, но в служебном таком, в служебной функции, обеспечивая нижние. Не как какие-то такие особые, которые устремляют человека в духовные, а как вторичные они работают. И сердце является центральным. Мы знаем из духовной литературы, из Шримад-Бхагаватам, что когда человек становится преданным, в его сердце должна произойти революция. Вот в этом понимании кроется секрет этих вещей, связанных со следованием всем принципам и так далее. Революция в сердце обозначает, что сердце изменяется. И когда оно меняется, вот этот вот клапан сердца, который обычно у материалистов не пускает энергию выше, он по-другому разворачивается. И теперь энергия начинает снизу из этих нижних трех центров идти вверх. Только так. Только в таком состоянии энергия естественным образом устремляется вверх, и следование этому принципу сложному становится естественным, нормальным и возможным. Это обязательное условие. Потому что если в сердце человека это революция, революция означает переворот. Не произошла, а Бхагаватам говорит, должна произойти. Шримад Бхагаватам должен вызвать переворот в сердцах людей. Это не просто какое-то такое социальное понятие переворот. А, я теперь стал видеть мир по-другому. В этом смысле тоже. Но переворот также в энергетическом смысле. Потому что человек это открытая энергетическая система. Понимаете? Вот. И что-то возможно или что-то невозможно по определенным механическим причинам. Если человек в сердце своем, еще его система ценностей не изменилась, если он не стал по-настоящему в сердце глубоко преданным, то следование этим вещам становится для него сложным. Очевидно, это можно испытать. Почему? Потому что я испытываю какой-то низший вкус, а высшего еще нет. И как я буду наслаждаться? Естественным образом. Вот все. Но когда вот эта вот революция в сердце происходит у человека, и энергия начинает реально идти вверх, и вот эти вот верхние чакры начинают действительно функционировать в своем назначении, осознание Верховного, любовь к Верховному, какие-то эмоции связаны с этим Верховным, тогда этот вопрос естественным образом снимается. Тогда мы можем задать следующий вопрос. Почему, допустим, Шрила Прабхупада просил или требовал, скажем так, от преданных, чтобы они следовали всем этим вещам, хотя он совершенно точно прекрасно понимал все эти сложности. Вот. Естественно, что он надеялся, что преданные будут со всей серьезностью процессу следовать. И на самом деле мы видим, что если человек принимает процесс, практику очень серьезно, делает то, что рекомендуется ему, то это изменение в сердце или эволюция в сердце, она происходит более-менее естественным путем, когда преданность Богу становится чем-то таким натуральным и естественным для человека. Если человек не очень серьезен в этом процессе, то изменение в сердце происходит медленнее или не происходит какое-то время, долгое время. И раз они не происходят, этот блок сердца продолжает оставаться, то по-прежнему нижние центры пульсируют хорошо, там какая-то энергия в таком напряженном состоянии находится, верхние центры обесточены, потому что сердце закрыто для бхакти еще. Вот, поэтому путем решения этой проблемы является вот это вот как бы вливание духовной энергии в наше сердце, почему и говорится о необходимости общения с великими душами и следования им, потому что только вот в этом процессе происходит вот переворот в сердце, и все, так сказать, путь освобождается, нет этого затора, этой плотины в сердце, которая преграждает этот поток энергии, который идет снизу вверх. Все, естественно, движется вверх, растения растут вверх, все тянется к солнцу, все тянется к свету, это естественно. Но материализм это тот самый блок, который стоит в сердце человека и который не позволяет, скажем, этой энергии течь наверх. И поэтому возникают проблемы. Люди говорят, я не могу этому следовать. Не могу, потому что мне внушены определенные материальные ценности, которые не позволяют мне пробиться куда-то наверх. Но через правильное общение, через эту вот духовную энергию, сердце освобождается от этого валуна, от этой плотины. То есть происходит эта революция, переворот, и энергия спокойно течет наверх. Теперь человек уже может испытывать другой, более высокий вкус, и за счет этого он естественным образом сможет уже чему-то следовать. И надо также знать, что Шрила Прабхупада, прекрасно понимая то, что не все так просто в духовной жизни, он какие-то такие вот огрехи или слабости на таком чувственном уровне своим ученикам с легкостью прощал. Когда, предположим, какой-то даже саньяси не способен был следовать своим обетам, и он, допустим, хотел жениться и так далее. Хотя это с ведической точки зрения кажется позор для саньяси. Мы видим, что Шрила Прабхупада на эти вещи достаточно, ну, как бы он огорчался, конечно, но он не особенно так уж сильно на эти вещи обращал внимание. Более того, когда выйдет на русском языке 8-я песня Шримад Бхагаватам, вы почитаете об этом прямо в комментарии, он даже пишет, там, где описывается история от этого слона Гаджендры, как, значит, крокодил с этим слоном бился. И там, значит, он описывает как бы общую философию, что вот для слона вода это не родная среда, поэтому ему так трудно здесь биться, и вот он иногда даже как бы проигрывал. И в комментарии он пишет, что иногда наши ученики, значит, участвуя в миссии Господа Чайтани, получают саньясу, отреченный уклад жизни, стараются проповедовать и так далее. Но поскольку они находятся во враждебной среде, как вот слон в этой воде, то иногда им бывает очень сложно, и крокодил Майи там, и затягивает, вплоть до того, что они могут даже оставить свой саньяса ашрам и перейти в грехастхи ашрам. Он говорит, ну как бы это не очень хорошо, ну ничего страшного, говорит, пусть они опять возвращаются в наше общество, пусть они не загружаются этими всеми вещами и служат так, как они могут. То есть это вы увидите прямо в комментарии. То, что Прабхупада писал в своих книгах, это не просто рассмотрение какого-то частного случая. То, что попало в книги, это обозначает, ну как бы, общепринятая вещь на достаточно длительный срок. Не то, чтобы он рекомендовал, конечно же нет, но он в связи с этой трудной ситуацией, как крокодил и слон, говорил, что да, бывают такие вещи. То есть, когда, допустим, человек на таком чувственном уровне проявлял некоторую слабость, Прабхупада на эти вещи меньше всего обращал внимание. Но, пускай даже человек чему-то там следовал, но он отклонялся в другой сфере, в сфере, допустим, сиддханты, выводов духовных, вот здесь Прабхупада в ярость впадал. Именно в этих ситуациях. И было много раз, с такими людьми, когда кто-то там из его учеников, значит, нашел себе другого гуру на Радхакунде, или что-то еще, или кто-то там из этих первых саньяси начал проповедовать ложную философию, что Прабхупада он сам Бог и так далее. Что сделал Прабхупада со своими новоиспеченными саньяси? Он просто их выгнал из искона, говорит, уходите вон отсюда. Вот идите, проповедуйте, как хотите вообще, вас знать не желаю. И только когда они через какое-то время пришли, покаялись, посыпали голову пеплом, Прабхупада их принял. То есть, смотрите, с одной стороны, он не особо строго судил своих учеников за некоторую чувственную слабость, потому что он знал, как это сложно, если они при этом сохраняли правильную систему ценностей и продолжали служить Кришне. Это все пройдет. Вот. Но если человек, даже он исследует чему-то там, но при этом он отклоняется философски в другую сторону, вот на эти вещи Прабхупада реагировал очень буйно. Потому что на самом деле это куда больше огреха и проблема, чем просто какая-то там временная неспособность чему-то следовать. Но при этом, если человек правильную цель преследует, понимаете? Это означает, что это просто вопрос времени, если у человека правильная цель в голове. Не можешь сейчас, сможешь потом. Но если у человека цель сама в голове, куда-то там в другую сторону куда-то отклоняется, или он отклоняется от учения своего гуру, это куда большая проблема на самом деле. Вот, потому что за такие вещи человек уже не к Кришне попадет, а вообще в какое-то совершенно другое место. Итак, когда преданный обнаруживает, допустим, в себе некоторую вот такую какую-то слабость, неспособность чему-то там следовать, он тоже может выработать такую негативную самооценку по отношению к себе. Вот. Но мы должны понимать, что это на самом деле не является какой-то дисквалификацией, помехой. Вот. Кришна не дает нам каких-то непосильных заданий. То есть все на самом деле возможно. И как пел тоже один из преданных, Мангалананда, такой у него интересный альбом музыкальный середины 70-х годов, так называется «Изменения в сердце», как раз на эту тему. Вот. И там это заглавная песенка, где он поет, что «Если гусеница смогла превратиться в бабочку, то почему я не могу превратиться? Я падшая душа. Почему я не могу превратиться в великую душу? В чем проблема?» Вот. То есть необходимо просто, так сказать, как-то изменить свое сердце под воздействием этого потока бхакти, который идет нам от преданных, от божеств, от святого имени, если мы в этот процесс себя погружаем. Этот поток бхакти, он и должен наше сердце изменить. То есть мы не в таком каком-то живем действительно вакууме. Мы живем в том мире, где Господь на другой стороне. Мы совершаем процесс не как игру в одни ворота. То есть мы совершаем свое служение, но Кришна реагирует, он воздает нам за наш процесс какой-то своей милостью, своим вниманием. Вот. Он повсюду, Господь обеспечил нас всем необходимым для поддержания. Здесь уже есть все элементы, все необходимое для материальной жизни. Точно так же, если он позаботился о нашей материальной жизни, он же говорит нам, ты не тело, ты не материя. Неужели он не дает нам чего-то для духовной жизни? Если он даже для нашей вторичной, для материальной жизни все дал, все ингредиенты, вот вам земля, вот вам вода, вот вам воздух, вот вам растения, вот вам ваша пища, вот вам ваша земля, вот вам что хотите для материальной жизни. И при этом он говорит, ты не тело. То есть для нашей вторичной даже жизни он все дал, все необходимое. Неужели для нашей первичной, для главной, для духовной жизни он не дает условия? На самом деле, все есть, мы полностью экипированы для духовного роста, все существует. Как Кришна говорит, я даю то, чего человеку не хватает, и сохраняю то, что он уже имеет. Необходимо просто проявлять свою верность по отношению к Кришне, несмотря на какие-то там свои слабости, несмотря на то, что, может быть, мы по сравнению с другими не очень выглядим как-то, может быть, мы не обладаем какими-то духовными качествами. Это не имеет никакого значения. Мы всегда должны помнить, у каждого грешника есть будущее, у каждого святого есть прошлое. Святой не сразу стал святым, он пришел с какого-то уровня. Вот. И это обозначает, что у грешника тоже есть какая-то определенная перспектива. Вот. Поэтому не имеет какого-то особенного значения наше положение сейчас. Вот. Но мы должны быть как бы верны традиции, и мы должны быть верны Кришне. Кришна, Прабхупада, духовный учитель, это должна быть четкая, ясная, прямая линия. Если мы стоим на этой линии, то даже несмотря на то, что мы как-то, может быть, не особо продвинуты, не имеет значения, как бы, все перспективы есть, все будет в порядке. Бывает так, что иногда преданного даже сносит на долгие годы. Есть такой случай в нашем обществе. Одна из первых учениц, Шрилы Прабхупады Малати, жена Шьямасундры. Шьямасундра тоже один из первых учеников, его известный, очень преданный в Исконе. Вот. И Малати, у них как раз это была дочка Сарасвати, которая пишет в этой Прабхупаде Ламриты. Очень преданная ученица Шрилы Прабхупады, все хорошо. После ухода Шрилы Прабхупады, буквально через очень какое-то короткое время, ее муж Шьямасундра и она вообще куда-то пропали. Короче говоря, ее не было среди преданных в Исконе 11 лет. Не один год, а 11 лет. Это очень много. Я уверен, что многие из вас 11 лет еще, так сказать, не пробовали в Исконе. А ее 11 лет не было в Исконе. Знаете? Вот. Потом она пришла, очень быстро восстановилась. Сейчас она кто? Она GBC. Первая женщина GBC. И никто ей не сказал, а где ты была, мало эти 11 лет? Ну-ка расскажи нам, чем ты там занималась эти 11 лет? Явно, так сказать, может быть, не в према-бхакти, не в командировке, в духовном мире ты была, наверняка, да? Вот. Никто слова не сказал, понимаете? Вот. Потому что преданного может по-всякому, так сказать, снести в разные стороны, всякие вещи могут происходить. Но если человек в целом поддерживает эту вот какую-то позитивную установку вот, и сохраняет эту верность гуру и Кришне, несмотря на какие-то материальные сложности, несмотря на какие-то там свои чувственные слабости, привычки и так далее, рано или поздно Кришна все равно выводит этого преданного на ровный путь. И все эти вещи, они на самом деле очень быстро сгорают. В комментарии на Бхагавад-гиту Вишвана Чакравати Тхакур говорит, что даже когда преданный, искренне преданный, вследствие какой-то своей слабости отклоняется с этого пути, он говорит, что Кришна очень быстро его очищает от греха. То есть он не позволяет греху глубоко проникать в сердце преданного. То есть преданный как бы защищен этих вещей. Если он устремлен к Кришне, он предан Кришне, несмотря ни на что. Вот, но по каким-то, так сказать, своим там слабостям, по каким-то, так сказать, под внешним влиянием, чего-то его сносит какая-то сила туда или сюда. Но если внутри он сохраняет эту преданность Кришне, даже если он какой-то